Новый Гатран переносит нас в область нового порядка Мишны. Следующий из Роем мы переходим в раздел Моэд, занимающийся праздниками, различными сроками года. И начинается этот трактат закономерно с Шаббас, трактаты, которые занимаются вопросами, связанными с субботой. Один из самых объемных трактатов в Талмуде. Мишна, которую предлагает Ребе рассматривать, она приводится в нашем сборнике. Это у нас страница Мемзайн, 47-я страница. Приводится в этом сборнике не целиком. Мы с ней познакомимся целиком, а потом будем заниматься ее заключительной частью. В трактате Шаббас на странице Куфнунзайн Алеф говорится в Мишне. Матнисин. Мефирин недорим бе Шаббас, внешолин недорим шеген де цуэрих Шаббас. Расторгают обеты в субботу, венишолин, и спрашивают разрешения обетов. Мефирин недорим, это в смысле муж жене расторгает ее обеты, есть, ну, собственно, есть несколько институтов расторжения обетов. Обет могут расторгнуть муж жене, либо отец девушки до замужества. Есть там более сложный регламент, но, в общем, это для другого обсуждения. Либо один мудрец, особо крупный специалист в этих вопросах, боки так называемые, либо трое даже простых евреев, образующих, объединяющихся для нужд вершения суда в Бейт Дин, любому человеку. Почему этот вопрос рассматривается в данном случае Мишной? Потому что на самом деле вопрос сомнительный. Суд в субботу не заседает, а вопросы расторжения обетов – это такие околосудебные вопросы, ну, следовательно, необходимо вынести решение по этому поводу. Так вот, те обеты, которые нужны для субботы, Раши поясняет, «Кигонш нодр шилола и хола им». Как то, например, если человек дал обет, что он сегодня не будет есть. В субботу запрещается поститься. По этой причине, если человек дал такой обет, то он вправе его расторгнуть. Нарушить его тоже не может, значит, что ему делать. Вот разрешает ему Мишна расторгнуть такой обет. Уфойкикен эзамэйр, и заслоняют, затыкают окно. В данном случае, о чем идет речь, в чем здесь проблема, это у нас будет касаться и продолжения Мишны, собственно. Фойкикене Захамоэр закладывают окно каким-то предметом. Там дальше будет приводиться прецедент с закладыванием окна кувшином, например. Каким-то предметом закладывают оконный проем для того, чтобы заслонить свет. Почему здесь в чем проблема, собственно, здесь почему надо что-то оговаривать? Потому что в Шаббас запрещено строительство. А строительство в Шаббас – это совершенно не обязательно воздвижение кладки на цементе. Возможно, это строительство, это вот укладывание камней один на другой в том числе. И вот возникает вопрос, а не является ли это элементом строительства, закладывание оконного проема каким-то предметом. Так вот, Мишна говорит, «Пойки кеназамэйр», затыкают, закладывают оконный проем, «Умойдадин это эзаматлис», и отмеряют размер куска материи, имеется в виду на предмет определения того, может быть он осквернен или нет. Дело в том, что с точки зрения законов осквернения, отрезок материи меньше определенного размера, он не оскверняется. И вот для того, чтобы определиться с тем, осквернена данная материя или нет, и разобраться в этих вопросах, необходимо померить кусок ткани, скажем. Так вот, разрешается его померить, несмотря на то, что измерение вроде бы запрещено в субботу. Дальше вот эти вопросы будут разбираться более подробно. Мойдедин эза миква, меряют микву, если человеку необходимо окунуться в микву для того, чтобы очиститься. Ему необходимо знать объем воды в данной микве больше минимального необходимого для окунания, или он недостаточен для того, чтобы померить микву, для того, чтобы, вернее, реализовать такую возможность, Тора разрешает замерить микву, несмотря на то, что замеры в субботу запрещены. Вот. И дальше то, что нас будет интересовать, собственно, тот отрывок, который Ребе предполагает здесь разбирать, и редакторы данного сборника приводят в качестве затравочного. У Майса вимей овишли рабицо дейко, вимей аба шоу бен батнис. И прецедент. В дни отца Рабит Садока и в дни Аба Шоуля Бен Батниса, два таких мудреца, Шипокику Эсамаир Бетопиях, которые закладывали оконный проем кувшинчиком, Векошру Эзамикей, то есть, ну, в смысле, что они дали пример такой. Они, согласно мнению Рабона, объясняет Раши, дальше, вернее, выше, дальше там некуда, это уже завершение трактата, закладывали оконный проем, несмотря на то, что в этом можно усмотреть определенное сходство со строительством, следовали мнению Рабона. Векошру Эзамикейдо Бегеми, и привязывали посудину к длинной веревочке, ну, не веревочке, а вот какой-то тростинке, длинной тростинке геми. Лейда им еиш бегегис пейсеах тефах, для того, чтобы проверить, есть ли в бочке определенный, для того, чтобы замерить, короче говоря, размеры бочки, тоже на предмет определения вопросов, для того, чтобы определиться с вопросами, связанными с осквернением. Умиди врейхам ломадну шипойки кену мойдедин векойшин бешабас. И из их слов мы выучили дословно, что закладывают оконный проем и измеряют, и привязывают в субботу. Вот эти три момента, Пойкикин, Мойдедин и Койшин, они нас дальше будут интересовать. Я надеюсь, что их не надо будет переводить, а так и будем называть, говорить Пойкикин, Мойдедин и Койшин. Давайте сразу определимся. Значит, Пойкикин, от слова «пкак», пробка, Пойкикин, затыкают дословно окно, то есть Пойкикин это множественное число, глагол множественного числа в настоящем времени. Пойкикин, закладывают оконный проем некоторым предметам, невзирая на то, что это похоже на строительство, умойдадин, и отмеряют, если это необходимо для нужд субботы, несмотря на то, что измерение запрещено в субботу, в койшерин, и вяжут узлы, завязывают, несмотря на то, что завязывание узлов запрещено в субботу. Пойкикин, закладывают оконный проем, мойдадин, измеряют, койшерин, вяжут узлы. В субботу. Все, на этом Мишна закончилась, и мы переходим к беседе. Страница Мемзайн, пункт Алиф. Айну шебешабас мутр ливкеке захалейн ломадну лимдейт великшер кешер шейни шелькайома. То есть, что мы из этой Мишны подводят Ребе, как бы итог ее, что мы из этой Мишны выучили, что разрешается закладывать оконный проем, измерять и вязать узел, который не шелькайома. Здесь тоже необходимо некоторое, я думаю, прояснение насчет кешер шейни шелькайома. Кешер шейни шелькайома – это узел, который не обречен на продолжительное, на бесконечное существование, скажем так. Ну, наверняка все, кто соблюдает субботу, знают, что в субботу не всякий узел можно завязывать. Ну, скажем, на ботинках мы завязываем с вами исключительно бантик, можем завязать, а двойной узел, скажем, завязывать запрещено. Вот необходимо разобраться в том, какие же узлы запрещено и разрешено завязывать в субботу. Прежде всего, отметим здесь, что мы говорим о запрете из письменной Торы. Запрет из письменной Торы гласит, что запрещается завязывать, ну, и развязывать, кстати говоря, все, что запрещается завязывать, любые узлы, которые запрещается завязывать, их же запрещается развязывать. Запрещается завязывать только кешер шелькайома. Что такое кешер шелькайома с точки зрения определения письменной Торы? Это такой узел, который завязывается навеки. То есть, я завязывая узел, имею в виду, что я его не развяжу, пока он сам пока веревочки его составляющие не порвутся. Или он там сам не развяжется через много лет. Что это за узлы? Это какие-нибудь морские узлы. Узлы, на которые, вот, когда человек плетет рыбачью сеть, то он не имеет в виду, что он узлы, которые он затягивает, он будет потом развязывать. Он имеет в виду, что эта сеть прослужит столько, сколько она прослужит. Когда она порвется, то он ее выкинет. Ну и подобное этому. То есть, это узлы, которые нацелены на то, чтобы быть завязанными вечно. На практике это даже не двойной узел. Почему нам разрешается завязывать одинарный узел? Потому что это, в общем, только вот пересечение веревочек, которое не является узлом, который, да, действительно способен даже к продолжительному существованию. Одинарный узел обязательно развяжется сам собой. Если мы на ботинках завяжем одинарный узел, то через два шага у нас ботинок уже развяжется. Двойной узел – это уже, с точки зрения устной Торы, кеша шелькайома, это узел, который, в принципе, обладает способностью к продолжительному существованию. Он обладает способностью, если мы, как, если бы мы имели в виду, что мы завязываем его навеки, то это был бы вот тот самый кеша шелькайома, который имеют в виду мудрецы, который имеет в виду письменная Тора, простите. То есть он посуществовал вечно, но поскольку ботинки мы обычно предполагаем снять через некоторое время, покуда мы живы, то этот узел, скажем, если он затянут был случайно, неумышленно, то мы его можем развязать. Мы, завязывая ботинки, имели в виду, что этот узел мы развяжем потом, когда придем домой, скажем, с улицы, и будем разуваться, то мы его развяжем. Следовательно, это уже не кеша шелькайома, который запрещает завязывать Тора письменная. Это будет принципиально дальше. Надеюсь, что такого объяснения достаточно. Дальше скобочка. «Увы геморе шон мивуя, дырак медиды шель митсва мутерес». И в геморе далее объясняется, ну, то есть из Мишны мы узнаем, что разрешается пойкекин, койшерин, мойдедин и койшерин. Уже не переводим, да? А в геморе дальше, в скобках Рэбе отмечает, объясняется, что разрешается не всякое измерение, а только измерение, которое связано с заповедью. В хенбеноге, ну, помните, там про матлит, про... Даже в самой Мишне на это уже намекается, и это мудрецы потом проясняют в геморе. То есть измерение, связанное с определением того, осквернился предмет или нет, количество воды, доступное в микве, достаточно ли для того, чтобы очистить человека или нет, подобные вещи. Так вот, измерение, которое необходимо для выполнения заповеди, хенбен и гелек шира, и также относительно завязывания узлов. Мефорер в Шульхан Орух, объясняется в Шульхан Орух, шираклы цорих митсва муталик шаркеша руман, что только для нужд заповеди разрешается завязать кешер уман, профессиональный узел, шейный шелькайома, который не будет шелькайома. Кешер шелуман, шейный шелькайома, это узел, который сам собой не развяжется, но не завязывается навеки. То есть узел, который завязывается навеки, и для нужд мицвы тоже нельзя осуществить такой узел, как, например, вот рыбачью сеть, даже для нужд заповеди плести в шаббас нельзя, короче говоря. Только для нужд заповеди разрешается завязать, да, профессиональный узел, то есть, скажем, двойной, но не эйни шелькайома, но не шелькайома, то есть не имея в виду оставить его в таком состоянии навечно. Улам бенегеалив киками вуэрбетен бетойсвешом шегимутерес гам шелолицорах митсва. Однако, применительно к пойкекин, то есть к вот этому закладыванию окна, в то есть вас там объясняется, что такое действие разрешается даже и не лицорих митсва, а, скажем, для нужд удобства, чтобы, мол, свет из окна в лицо не светил, было спокойно спать. Еще раз, это будет принципиально дальше, поэтому с этим надо освоиться. Пойкекин разрешается в любом случае, мойдедин только для нужд заповеди, койшерин тоже для нужд заповеди, и то с ограничениями. То есть, даже для нужд заповеди разрешается завязывать только узел, пускай шелюман, пускай профессиональный узел, то есть какой-нибудь там морской узел, двойной, кстати, узел, по-моему, он тоже называется, один из морских. Но не шелькайома, не тот узел, который запрещен письменной Торой. Примером завязывания узла, кстати, на всякий случай отметим, в Мишне является привязывание вот какой-то посудины к тростинке, для нужд измерения там в этой бочке и так далее. Скобка закончилась, и дальше продолжаем. Выцор лиговин, и необходимо понять. А там Маша Асейда Шебемишна Гуп Пойкекин в Ахарках Модин Викойширин. Значит, нас интересовать будет, поэтому с этим тоже надо освоиться, потому что иначе мы будем 50 раз все повторять. Пойкекин Мойдедин Койширин в Мишне. Эти действия размещены Мишной именно таким порядком. И мы с вами знаем, что порядок Торы – это сама Тора. То есть порядок Торы не случайен. Если мудрецы разместили эти действия вот именно в таком порядке, у медиврейхам ломадну шипойкекену мойдену векойшин бешабас, то значит, в этом есть определенный смысл. Пойкикин, мойдинин, койчерин. Так вот, причина, по которой в Мишне пойкикин расположена раньше, чем мойдидин в койчерин, она достаточно понятна. Ешь ломер бы паштус, мипнейш деках гавей увда. Поскольку это соответствует хронологии, обычной хронологии развития событий. Если мы представим себе, что эти действия пришлось совершать одновременно, то пойкикин мойдидин в койчерин, пойкикин стоит раньше мойдидин в койчерин, почему бы и нет. Шемитхила покакуя замеэйр вахарках кошу умойдуду. То есть эти мудрецы, ну там в начале Мишны мы не случайно с вами знакомились с Мишной сначала, чтобы было понятно, как это все могло происходить. Вот в рамках этого прецедента они вначале заложили окно, а потом уже привязали посудину к тростинке и измерили там вот эту самую бочку, просвет горловины этой бочки. А воллифизе гавы лейли меймер в койшин в ахерках мойдедин. Но дело в том, что с точки зрения этой логики, как мы только что проговорили, койшерин должно было стоять раньше мойдедин, потому что они вначале привязали посудину к тростинке, а потом уже стали мерить. Шарыитхила кошуэ за мекейдо в ахерках валидейзе мойдеду лейде им ежвы гиспы сэхтэвэх им лав. Потому что они вначале привязали посудину к тростинке, а уже потом, при помощи, опуская эту, если я правильно понимаю, опуская на этой тростинке посудину внутрь горловины бочки, проверяли, есть ли в этой горловине определенный там просвет, определенный минимальный просвет, или вот если эта посудина не пролезет, так значит, этого просвета нет, и там это будет влиять на вопрос осквернения чистоты. В Мишне же почему-то койшерин следует за мойдедин. Почему? Вегам им тим солеймар да там да агдомас дин де пойкикин гу лой рак мипней де кагави увде ки им гам. И также, если рассуждать другим порядком, мы можем, ну, понятно, что в Мишне, порядок Мишны это точно святая, жестко обусловленная вещь, не случайная совершенно, из нее можно учить какие-то моменты там с точки зрения Аллахи даже и так далее. Но причины порядка, они могут быть различны. Ну вот мы сейчас с вами заявили, первые причины мы заявили с вами просто хронологию. События, по всей видимости, в этом прецеденте развивались вот таким образом. Ну и поэтому Пойкикин стоит до мойдедин в койшерин. Но дело в том, что мойдедин в койшерин, если уж следовать хронологии возможного развития событий, мойдедин в койшерин как раз должны быть размещены в обратном порядке. Койшерин в мойдедин. Хорошо, давайте представим себе, что речь идет, что порядок здесь обусловлен не хронологией, не тем, что они вначале привязали, а потом извини, то есть, получается, вначале измерили, потом привязали, не тем, в каком порядке они совершали фактические события, а другой причиной, или, по крайней мере, как здесь Рэбе говорит в скобках, не только тем, как события сами развивались, а еще и мипней аклол, а еще и соответствием общему правилу. Амуван медиври тойсвейс, который понятен из слов тойсвейс, шебиштей тейвейс асейдер гу зой, вейн цорих лоймар зой. Что если у нас есть, в данном случае, вот, очевидная цитата из Тойсвес, два элемента, ну, у нас тут не два элемента, а три элемента, что если у нас Мишна содержит некоторое перечисление, то это перечисление подчиняется закономерности, если уж это, то уж что говорить об этом. Понятно, что на самом деле есть случаи, когда закономерность обратная, элементы перечисления подчиняются закономерности не только это, но и это, но и это, но и это, но в данном случае вот правило, которому, соответствию которому хочет Рэбе здесь предположительно подчинить данное перечисление, это если первое, то уж что говорить о втором, что говорить о третьем. То есть в порядке снижения хидуша. Увимейла муван, то есть, если у нас есть Мишна в данном случае предполагает Рэбе, может следовать правилу, согласно которому, при описании прецедента, скажем, перечисляемые случаи приводятся в порядке снижения напряженности новизны, которые они содержат. То есть, если разрешается, ну, применительно к нашей Мишне, предположим, если разрешается сделать пойкикин, то уж тем более мойдедин, а тем более койшерин. Скажем так. Увимейла муван, и тогда, зачем нам это нужно, собственно, как мы здесь это можем применить, и само собой разумеющимся образом станет тогда понятно, что црихим лышанность хила один шиеш бахидуш йойсер, что вначале должен заявляться тот закон, в который содержит больший хидуш, «Велахен бо кант хила дин де пойкикин», и поэтому первым здесь заявляется закон пойкикин, закладывание окна, «Мишум исрана хидуш шебой», по причине того, что данный закон обладает наивысшим хидушем. Скобочка. «Гайну кейван шиитиру ливкойк афальпиды домилы биньян». А почему, собственно говоря, этот закон обладает наивысшим хидушем? Потому что он, вот это действие пойкикин, подобно строительству. А строительство – это такой вот суровый запрет субботний, одна из субботних работ. Так вот, поскольку пойкикин – это действие, подобное строительству, арей мухрах шезеу бихолу и фингам шилой лицуирах митцва, и при этом данное действие разрешается в любом случае. Помните, там в скобочках мы выше отмечали, что пойкикин разрешается в любом случае, а мойдедин и койшерин только для нужд заповедей. А для койшерин еще и большие ограничения. Так вот, пойкикин, и при этом пойкикин разрешается в любом случае, даже не для нужд заповеди. Демишум митцва лой гавей материн кемивуэр бетоисфейс. Как объясняется в той смысле, что для нужд заповеди отдельно эту вещь не разрешали, она разрешена как бы вот исходно для всего, насколько я понимаю. Машенькин, Мдидовы, Кешира, что не так применительно к Мойдедин и Койшерин, Шиитиру, Раклы, Цорих, Митсвы, Канал, которые разрешены только для нужд заповеди. И еще раз эта мысль. Предположим, речь здесь идет, данное перечисление подчиняется не практике того, как хронологически развивались события в ходе этого прецедента, а общей закономерности перечисления Мишны. В перечислении Мишны то, что обладает большим хидушем, вынесено на первый план. И тогда вроде как понятно, что пойкикин, оно должно стоять раньше мойдедин выкойшерин. Хотя нам это было понятно и из первой попытки, и из попытки связать это с хронологией, ну и здесь тоже понятно. Почему пойкикин здесь должно быть вынесено на первый план? Потому что это действие, подобное совершению одной из запрещенных субботних работ, и при этом разрешается, в отличие от последующих, в любом случае, даже не только для нужд заповеди. Там зе эйни шайх леагдомас умойдедин лыкойшерин. Так вот, и с этой точки зрения мы то, что Мишна Мойдедин ставит вперед койшерин, тоже не сможем определить, тоже не сможем оправдать, вернее. Данная причина, она не имеет отношения к тому, что Мойдедин выносится вперед койшерин. Да, хидуш дин бишнейхам шове, потому что для Мойдедин и койшерин с точки зрения данной позиции хидуш одинаков. Увейн исен хидуш бемедида мистабер, и поскольку Мойдедин не обладает большим хидушем, чем койшин, напрашивается, шаасейдер бе мишна цорих лисал писи дрон бе майсе бе поэль, то тогда, значит, мишна должна была бы перечислять и действия в порядке хронологическом, с точки зрения там, того, как действия осуществлялись, кшира койдем на медида, то есть койшерин назвать раньше Мойдедин, так как другого мотива для того, чтобы поставить Мойдедин раньше койшерин, вроде как и нет. Веадраба, и более того, лихиура бегетер дикшира ешхидуш йойсер ми бегетер медида. На самом деле, ну вот сейчас мы с вами проговорили все это дело с точки зрения того, для чего что разрешено. Ну, пойкакин, да, разрешено в любом случае, и поэтому с точки зрения этой позиции стоит впереди мойдединовый койшерин. Мойдединовый койшерин разрешены только для нужд заповеди, и они отстают в плане хидуша от пойкакин. Значит, они оба на втором месте, на второй позиции. Но уж если обсуждать Мойдедин Векойшин отдельно и пытаться понять, в каком из них, в каком из этих действий заключен больший хидуш, то, опять же, скорее в Койшерин, чем в Мойдедин. То есть, и с этой позиции Койшерин должно бы было быть раньше Мойдедин, по идее. Потому что, на первый взгляд, Лехиура. Бехетер декшире шхидуш юэсер мибиейсе бехетер медида. В разрешении завязывать есть хидуш больше, нежели в разрешении измерять. Почему? Исур медида бешабас гуми пнейшу гумайсе хол визилзул шабас. А потому что запрет измерения — это в принципе запрет, связанный не с нарушением субботних работ, то есть с самыми такими вот, с нарушением самых базовых запретов, или подобные, с действиями, которые в случае Пойкакин подобны нарушению подобных запретов. А это действие, которое было запрещено по причине того, что оно подобно будничным действиям. То есть, ну вот, в будничной жизни люди меряют, там, скажем, ведя торговые сделки, там они вынуждены взвешивать, отливать там, и так далее. То есть, вот измерения связаны с торговлей, с буднями, и плохо вяжутся с субботой. И поэтому измерение было запрещено, поскольку это зилзуль шаббас, поскольку это пренебрежение измерения в субботу выражает пренебрежение субботой. Так. Маша Энкин и сур кшира шель кеша шель некайому. Что не так применительно к запрету завязывания узла, который эйна шель кайома, то есть узла, который тоже медорабонан. То есть и в том, и в другом случае речь идет о запрете медорабонан, но для медиды, для Мойдедин, это запрет, который связан с пренебрежением субботой и вот, ну, совершением действий, которые внешне подобны действиям, совершаемым в будни. А если говорить про завязывание узла, гумми таму вейфен шамидиври сейфрим никрозе гамкин шелькайома, это завязывание узла кеша шелюман, который эйны шелькайома, почему запрещено? Потому что это подобно нарушению, опять же, субботней работы. Это связано с тем, что такой узел, скажем, двойной узел, кешер шелюман, который завязан, пускай он не завязан навеки, и поэтому с точки зрения письменной Торы не будет называться кешер шелькайома, он с точки зрения устной Торы, мудрецы определяют его с точки зрения вот, ну, более низкой планки требований, тоже называет его кешер-шелькайома, только с точки зрения устной Торы. То есть узел, который обладает способностью существовать, который обладает способностью такида, будучи затянут, существовать вечно. Но только единственное, что мы его не затягивали навечно с точки зрения нашего намерения, это другой разговор. Айну бе кешер шегудойми ликширды и райса. То есть, проще говоря, получается у нас как? Что пойкекин — это действие, которое подобно нарушению запрета медуврайса из письменной Торы, запрету строительства. И тем не менее, оно разрешается, это действие разрешается даже не для нужды, для нужд заповедей. Поэтому понятно, что оно вынесено вперед. Но если сравнивать между собой Мойдедин и Койшерин, то Мойдедин, ну, поневоле должно отступить перед Койшерин. Койшерин большим хидушем обладает существенно. Поскольку Койшерин, хотя, как и Мойдедин, разрешается только для нужд заповеди, но является нарушение, является запрещено по причине подобия нарушению из письменной Торы, запрета письменной Торы, завязывания узла, который запрещен письменной Торой. А Мойдедин — это всего лишь вот такое создание духа субботы, как бы обеспечение духа вдохновения, отказа от будничности в субботу. Что-то в этом роде. Валпизе пошут юэйсер лейсор медиврей сейфрим кшира адойме лимлоха дей райса. И отсюда, из наших рассуждений выше, гораздо легче запретить устной Торе завязывание, которое подобно работе из письменной Торы, запрещенной. Милейсор медиврей сейфрим медидаши ерак майсы холвы хулу, нежели запретить измерение, которое всего лишь подобно будничным работам. Велахен, ну и поэтому, кшехитиру шнейхен, когда они разрешаются в итоге нашей мишной, лицуэрех митсва, длинушт выполнение заповеди. А рей бегетер кшира рыбусы есейрами бегетер амидидо. Хидуш, заключенный в разрешении завязывать узлы, естественно, больший, нежели хидуш, заключенный в разрешении измерять. Ну, по-моему, понятно. Вимкейн гам митам зе хавили лимемер тхила койшин вахар ках мойдедин. Ну, и если, коли так, так разумеется, в начале, опять же, с точки зрения данной позиции, получается, что койшин должны были стоять перед мойдедин. Как ни крути. Бейс. Вейювен кол зе бегэгде маше шанину бетхилас масэхэс шабэс, шэмлэхэс айцоя эйна сура мидэй райса элэбойфен шамойцойсэ акиро веаноха. И станет это понятно, если мы разберемся, позанимаемся тем вопросом, который излагается в начале трактата Суббота, трактата Шабэс. А надо отметить, что это, разумеется, Гадрон, как и все выступления Рэбе, которые содержатся в этом сборнике, и, следовательно, исходно, обычно связывает между собой завершение трактата с его началом. И вот в самом начале трактата Шабэс, наверное, это общеизвестно, потому что часто обсуждается, разбирается вопрос работы, который дальше мы не будем его переводить, работы Гейцоя. Гейцоя, дословно, вынесение, это запрет выносить или, наоборот, заносить из одних уделов в другие. Тора различает ряд видов уделов, владений, частные владения, общественные владения и так далее. И вот письменная Тора запрещает выносить и вносить из частных владений в общественные, из общественных в частные. Устная Тора дополняет это рядом запретов, которые касаются так называемого кармелис, такого вида владений, которые не являются ни общественными, ни индивидуальными владениями с точки зрения письменной Торы, но в то же время подобен общественным по некоторым параметрам. И с разбора этого запрета, законы которого достаточно сложны и объемны, начинается вот разговор о законах субботы в трактате Шабас. И один из первых тезисов, которые обсуждаются там, это то, что запрет гейцоя, все уже не переводим, да, нарушается с точки зрения письменной Торы только лишь при условии того, что выполняются два момента. Акира ве аноха. Тоже переводить дальше не будем, поэтому придется запоминать, тут ничего не поделаешь, достаточно объемный понятийный аппарат. Акира, а слово лаакоир, выкорчевывать, это снятие предмета с места, то есть предмет у нас лежал в покое, скажем, покоился в частных владениях. Мы для того, чтобы нарушить запрет Медойрайса, если мы зададимся такой целью, нам необходимо его снять с места. Нам надо его взять, поднять, понести, вынести в общественные владения. И там, в общественных владениях, если мы будем бесконечно двигаться, то мы дальше так и не нарушим запрет Эйцоя. Нам для того, чтобы нарушить запрет Эйцоя, необходимо его леаниах, сделать ему аноха. Ну, аноха тоже знакомое, наверное, слово, ноах, генуах и так далее, покой, упокоение. То есть нам надо его где-то в общественных владениях упокоить, скажем, положить на землю. Вот. Тогда процесс будет завершен, и запрет будет таки нарушен. А вол да акира бельват былой аноха, но акирой без анохи, ой анохой без акиры, эйна асура ки медиврей сейфри, мы нарушим не более, чем запрет из устной Торы. То есть запрет устной Торы запрещает и акиру без анохи, сняя выведение из состояния покоя без в результате упокоения там, в других владениях, и обратное тоже, упокоение без вырывания с места. Вейду акушья алзе. И задается по этому поводу вопрос, известный вопрос. Лома лой ти асра медойрайса гам акира ливаду и аноха ливад. А почему, собственно? Почему запрет подразумевает совершение вот обоих действий обязательно? А почему, собственно говоря, с точки зрения письменной Торы не запрещается отдельно акира или отдельно аноха? А почему мы можем подумать, что, она, что вот отдельно взятые эти действия, они уже должны быть запрещены мидорайса? Митам хаци шиур шигу осур медиврей сейфрим гам бимлох и шабас. А по причине общего такого клали, общего правила, что хаци шиур запрещен из письменной Торы. Половина, дословно, половина размера запрещается письменной Торой. Запрещается уже письменной Торой. Во многих случаях, в частности, как здесь Рэбе оговаривает специально, в частности, в области запретов субботних, работает такой принцип, что если запрет совершен в какой-то мере, которая не подразумевает наказание, то есть, ну, скажем, запрещено съесть кизает запрещенной пищи, а если мы этой запрещенной пищи съели не кизает, а пол кизайта, или четверть кизайта, или вообще чуть-чуть от этого там лизнули ее, чуть-чуть отпробовали, то какой запрет мы нарушаем? Или какое-то действие должно быть совершено, ну, вот, скажем, то же самое действие вынесения, оно подразумевает вынесение определенного минимального количества предмета там, или вещества. А если мы вынесли не это минимальное количество, а половину этого минимального количества, то какой запрет мы нарушили? Мы нарушили запрет Мидрабонан или мы нарушили запрет Мидуэрайса, только он не облагается в такой ситуации наказанием? И вот общий клаль, то, что пол шиура запрещены, точно так же запрещены с точки зрения письменной Торы, с точки зрения требований письменной Торы. То есть, да, нарушение запрета вот в такой форме, когда мы вынесли, скажем, из частных владений в общественные какой-то очень маленький кусочек предмета, вынесли осознанно, специально, понимая, что мы совершаем нарушение, вынесли какой-то очень маленький кусочек предмета, который, вещества, скажем, который за такое действие мы наказаны с точки зрения письменной Торы быть не можем, но это не отменяет того, что мы нарушили запрет Мидорайса. Надеюсь, что понятно. Так вот, это правило, на первый взгляд, общее. И тогда, исходя из этого правила, а почему же с точки зрения письменной Торы не запрещена отдельно Акира или Аноха? Они же являются вроде бы частями вот этого действия вынесения. Ну да, предположим, за Акиру без Анохи или за Аноху без Акиры нас невозможно наказать Мидорайса. Кстати, напомню, запреты Мидорайса, совершенные сознательно, с предупреждением и так далее, с соблюдением всего регламента, они наказываются смертью. Ну вот, казнить нас нельзя за такое нарушение. Если мы сделали Акиру, но не сделали Аноху, или сделали Аноху, но не сделали Акиру, нас казнить нельзя. Но это все равно будет запрет Мидорайса. Почему же закон гласит, что Акира без Анохи или Аноха без Акиры представляет собой нарушение запрета всего лишь Мидрабона? То есть они уже не представляют собой действия, запрещенного письменной Торой. Умивуар бьишу вадовар альпи диюк беадгоша салошен дыхай клола гуфу. И объясняют мудрецы, почему это так. Почему же действительно в данном случае не работает этот принцип пол работы, вернее, половина запрета, половина размера запрета точно так же запрещена Мидорайса, как и целая. Для того, чтобы это прояснить, говорят нам мудрецы, и в данном случае Рэбе ссылается на труд Рогачевского Гаона, Сафнат Панеах, надо просто внимательно посмотреть на само это правило насчет половины шиура, половины размера. Аисур минатейра гудавка бехаци шиур. Дело в том, что сама формулировка дает нам ответ на наш вопрос. Запрет из письменной Торы нарушается только в том случае, если половина размера, половина, условно говоря, количества запрета нами нарушена. Айнуши хосер ракби шиур, то есть недостает всего лишь, в кавычках, количество запрета. Может быть, количество без кавычек, на самом деле, если мы вот только что мы в качестве одного из примеров приводили вынесение такого малого количества вещества, яйцо, запрета яйцо, на такое малое количество вещества, которое, вынесение которого не наказывается письменной Торой. а иногда именно в кавычках, размера, в смысле там недоделанное действие, скажем, нет, там не, вернее, не недоделанное действие, а действие, сделанное в половинной мере. Так вот, речь здесь идет именно о количестве камус аисур вэлой магусы вейхусы. Речь идет о нарушении, о недостаточности количественной в нарушении запрета, а не недостаточности качественной. А вол има хэсэн губи магуса аисур лой осре тейра. Но если недостает в нарушении самой сути нарушения, то такое нарушение перестает быть запретом из письменной Торы. За это Тора уже, это Тора уже не запрещает. То есть, если нарушение превратилось во что-то другое, то данное действие Тора уже не запрещает. Вехену бы не дандидан, также в нашем случае. Шаакира уя аноха ливаду арейхан хатси блоха валуй хатси шиур. И также это в данном случае. Вот очень красиво здесь Ребе формулирует, очень понятно. Акира или аноха – это не хатси шиур, не пол количества запрета, а это пол работы. Это работа, не совершенная целиком, а не работа, а не результат работы половинной. Это половина самой работы. Хатси бе эйхус вегидри магус пиулеса яйцуэ, то есть это половина не количества, а половина качества самой работы. Лахенейна, асурами, минатыры. По этой причине, данное действие, акира без анохи или аноха без акиры, не наказываю, не, вернее, не запрещаются именно, не наказываются также и полшивра, не запрещаются письменной Торой. В ей шломер шалдере зу гамбене гелик широ, и надо сказать, что нечто подобное актуально также для завязывания, для запрета вязания узлов, койшерин. Делихиура гам бекешер шейна шель кайому, агайну кшихосер бесиюм бешлейме шель млеха сашира майсы уман. На первый взгляд, также в области узла, который эйна шель кайома, узла, который вот не обладает способностью к продолжительному существованию, то есть узла, для которого незавершенного узла, короче говоря, который не завязан бешлеймус, не завязан полностью, работа завязывания в нем не завершена. Не совершено майсе уман. Вот это профессиональное действие завязывания не реализовалось. Мипней шейн и койшра дальшим шиишар ком кейн колз маншев шалиги с каем хулу. Поскольку в каком смысле не завершена, не завершено майсе уман, вот тут вот эта путаница, который мы пытались избежать выше, я уж не знаю, я достаточно хорошо объяснил или недостаточно. В данном случае имеется в виду не то, что узел недостаточно крепкий, а то, что этот крепкий узел был завязан не с намерением, чтобы этот узел не развязался никогда, поясняет Ребе, да, в данном контексте. То есть майса с точки зрения устной Торы, с точки зрения письменной Торы, требования здесь разные. Вот в данном случае, если узел, он не шель кайома с точки зрения требований письменной Торы, то есть не доделан до конца, не был завязан с намерением сделать его сущим вечно, то есть, ну вот, навсегда его завязать, пока веревки, которые его вставляют, не сгниют или не порвутся. Здесь можно тот же самый вопрос задать, на первый взгляд. Если акшесть, надо, можно поставить вопрос. Лома лой гой осур минатейра митам хаци шиур. А почему, собственно говоря, узел, который не шель кайома с точки зрения письменной Торы, то есть завязан без намерения на его вечное существование, а почему его-то не запрещает письменная Тора? Это же тоже хаци шиур, на первый взгляд. Это половина узла. То есть, вот мы половину действий совершили, веревочки перекрестили, затянули, еще раз перекрестили, затянули. И осталось нам подумать, что мы этот узел завязываем навсегда. И тогда это будет узел, который запрещен письменной Торой. Ну, так а если мы до этого не довели, вот заключительную часть не осуществили, это же пол шиура. Это же пол узла получается, значит, должно быть запрещено тоже с точки зрения запрета письменной Торы. Ватирузу алдерханал, ну и здесь мы ответим точно так же, как и выше. Эйнзе хацы шиур бекамуса шермлоха, это не полузла с точки зрения количества работы. Киим хацы млохо, это пол самой млохи, то есть мы не доделали млоху. Млоха так и не осуществилась. Млоха осуществится в случае вынесения только когда мы после Акиры сделали Аноху, или Анохи предшествовала Акире, только тогда млоха осуществится вообще, и можно будет говорить о половине шиура или целом шиуре и так далее. Точно так же здесь. Покуда мы не имеем этой самой кавоны, нацеленности на то, чтобы узел существовал вечно, это не пол млохи, а никакая млоха. Это вообще млоха не реализовалась никак. Это не половина работы, а это работа, в которой недостает качества. Она еще не определяется. Вегидрию могу сочетать млоха. Она еще не определяется как млоха. Киимада шиишар кенлеилему хелек мейхусам мегидрия млоха. Поскольку вот эта кавона здесь, это еще интереснее, потому что уходит в ментальную область. Вот это вот наше намерение, что этот узел будет затянут навечно, представляет собой часть этой работы. Увиладо хосер бегедр амлоха. И без нее, без вот этой детали, казалось бы, ментальной такой, в воздухе немножко, не достает самой работе. Валахен эйна асура минатейра. И поэтому затягивание такого узла не запрещается письменной Торой. Оно не является половиной млохи, а не является млохой вовсе. Вот к чему мы сейчас пришли пока что.